Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня воскресенье, 22 мая. Это Ольга Данилевич. Доброе утро.
И Юрий Будкин. Доброе утро всем.
Я предлагаю начать сегодняшнюю программу с чтения местной прессы, конечно.
Из самых важных новостей.
Да, безусловно. Вот смотрите, только что стало известно, в результате смерча в хуторе Ильинка пострадали два человека. Один из них старик 70 лет, об этом сообщают очевидцы событий в социальных сетях. Они также рассказали, что владельцам домов, пострадавшим от стихии, продавали шифер, сообщает источник. Пострадали два человека, дедушка лет 70 ему пробило голову, и мужчина, который находился в летней кухне. Смерч у него эту кухню вместе с ним. К счастью, мужчина успел зацепиться за сливную яму, отделался ушибами и царапинами. Об этом пишет в социальных сетях Гаспар Авакян.
Вообще пишет об этом, на самом деле, издание...
Буинское издание «Байрак» или «Знамя», если по-русски говорить. Это татарское издание. Это...
Советуем всем подписаться на это издание, потому что все хорошо в
этой новости. Это потрясающе.
Дедушку жалко, конечно, но правда...
Нет, главное, что он смог зацепиться за сливную яму.
Нет, дедушка не мог.
Подожди, это мужчина в кухне. Это мужчина, которому унесло... А кому предлагали шифер? Не очень понятно. Но реально, я прочел вам полностью сообщение. Бывает так, что новости выглядят примерно таким образом.
Я не могу, Юрий, можно я к нашей ленте обращусь?
Да будьте любезны.
Нежная Нина пишет: Юраша и Олечка, я испытываю чувство радости от ваших передач.
Ниночка, мы тоже испытываем чувство радости.
Можно отныне я буду называть вас исключительно Юрашей?
Ну, попробуйте.
Хорошо. Не сильны в хоккее, пишет 413.
Слушайте, это главная тема, безусловно, сегодняшнего утра. Мы не сильны в хоккее, об этом пишет 413. Или мы сильны в хоккее, но что-то не получилось вчера. А мы проиграли, ты знаешь, да?
Да, я знаю, финнам проиграли 3-1.
Ну,
в смысле 1-3.
Сегодня мы играем с американцами. Домашний чемпионат будет для нас не золотым, это совершенно очевидно. В лучшем случае он будет бронзовым.
Но, вероятно, и четвертое место у нас появится. Кстати говоря, четвертое это считается призовое в данном случае? Как вы считаете?
Я бы не стал вообще-то. Да. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей, Москва.
Доброе утро.
Вы знаете, я не силен, конечно, профессионально в хоккее, но я не понимаю. Но вчера же говорили, вот эти все финские 18-летние пацаны, ну, правда, вот этих мужиков тех, вот этих, которые все звездные, ну, понимаете, да, они отдались, видно, вот было, я с семьей смотрел, да, они старались. Ну, блин, дело не в везении, ну, не хватает нам, ну, не получается у нас, надо это признать.
Слушайте, вы понимаете, да, что вы сейчас как знарок говорите?
Не, подождите, знарок, он сказал на суде, знарок еще на кого-то сказал, знарок не признал свою...
Нет.
Знарок не признал то, что именно хоккеисты не смогли.
Не-не-не-не-не.
Знарка была
знарок
фраза.
Очень четко сказал, вот буквально вашими словами, хоккеистам надо было забивать финнам, но не получилось.
Вот где, понимаете, собака зарыта.
О, блин, ну вы знаете, вот эти слова, 2-3 слова, и нечего ответить, правда же, согласитесь?
С такой командой нужно забивать, поэтому немножко не получилось. Я продолжаю цитировать знарка.
Да нет, ничего, никак.
Никак. 7373948, телефон прямого эфира, 881 на финнов поставил и выиграл 5000 рублей. У него радость сегодня.
А у нас с вами печаль.
7373948, телефон прямого эфира. Ну, честно говоря, я надеялся на большее. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Доброе утро.
Доброе утро. Я хочу сказать, что, в общем-то, результат закономерен. Наш хоккей давно уже погибает, я где смотрел.
Слушайте, вот это вот я слышал много-много. Ну слушайте, ну правда, вот нашего хоккей погибает, вот он сколько помню, столько погибает.
Да, ну ладно. Вот. Хочу сказать, что надо меньше надеяться на наших Овечкиных. Они, конечно, хорошо стоят на коньках, фотогеничны, но вот шайба заброшена чисто из Овечкина. И хорошо, что не играл Радулов. Если бы играл Радулов, то я думаю, что и до 1/4 не дошли бы до финала. Он бы сидел бы по два периода на скамейке штрафников.
Мне кажется, что вы как-то вот...
Очень многие грешат, Юрий, очень многие грешат на то, что мы вызываем из НХЛ наших хоккеистов для того, чтобы играть за сборную на чемпионате мира.
Не все вызывают.
А что надо бы якобы заниматься тем, чтобы воспитывать здесь у нас вот эти вот кадры все.
А нельзя и то делать? Почему у нас обязательно выбор либо то, либо то?
То, что мы вот как раз всех обвиняют в том, что, точнее, не всех, а нашу федерацию хоккея обвиняют в том, что мы рассчитываем на игроков наших, которые играют за пределами России. Всегда.
627-я у наших, и только бабло в голове. Абдул-Хамид, вы как спелись, проиграли, ничего ж страшного нет. 654-й наш Тузик хотел порвать грелку, но грелка оказалась качественной финской. Вот Тузик и обломался. Слушайте, у нас с финнами свои счеты. Насколько я понимаю, действительно, это неудобный соперник. Ну, исторически неудобный соперник для российской и советской сборной. Ну, так получается. Юрий пишет, Канада, США, Финляндия присылает на чемпионат мира студентов, а мы выставляем против них пенсионеров. Вот это вот, я не могу назвать это объективным взглядом.
Почему же?
Ну, потому что эти пенсионеры зашибают бабло. Зашибают бабло хорошее. Они стоят дорого, значит, они играют нормально. Ну, по меньшей мере. Ну, слушайте, ну, давайте
они,
мы не будем...
Может, они стоят дорого, потому что все помнят какие-то предыдущие заслуги?
Ага, сейчас. Ну, да. 7373948, телефон прямого... Как ты меня теперь называешь?
Юраша.
То-то же. Слушаю вас, здравствуйте. Прошу.
День добрый.
Доброе утро.
Алло, мы слушаем вас.
Ну, нашим хоккеистам я могу только пожелать, ну, не остаться на четвертом теперь месте.
Не, вот, ну,
а
это
вообще,
было бы...
по большому счету, да. Конечно, хотелось бы, чтобы молодежь, которая сейчас играет у нас в России, она была основным составом. А вот...
Нет, подождите. Вот смотрите, смотрите.
Играют... Секундочку, дайте договорить.
Давайте.
Те, которые играют в НХЛ, это уже как запасной вариант. Вот тогда бы и они бы тогда начали играть.
Не-не-не, смотрите, я же заранее, ну, да и вы знаете, что заранее, что бы было, если бы было так, как вы предлагаете. Ну вот молодые играют, проигрывают вчера финнам, и сегодня утром все звонят и говорят, вот бы Овечкина позвали, вот бы этого позвали, вот бы Петрова, Сидорова позвали, тогда бы другое дело, а они молодежь зеленую выставили.
Ну, у нас есть в нормальном нашем чемпионате люди, которые нормально играют, правильно? Почему их не ставить? Почему не сыгранные звенья ставить, как в свое время, в советские времена, вспомните, звено ЦСКА, звено Спартака было, и нормально играли, и выносили всех.
Ну, не всегда выносили, слушайте, ну тоже, и там то же самое говорили.
Я согласен, что не всегда, потому что, ну, все-таки хоккей, вообще спорт это спорт.
Ну, это...
Сегодня я сильнее, завтра вы сильнее.
Вот именно, а хоккей командная действительно игра, и в этом смысле очень многие говорят о том, что раньше были сыгранные звенья. А теперь получается... Вот Юрий пишет, может, они играют нормально, но они играют нормально в сыгранных командах, а не когда их вызывают из разных концов света и за пару дней пытаются эту команду сколотить. 654-й пишет, зато мы все насквозь великие, встали с колен, нащупали дно и нашу лодку, набитую духовными скрепами, не раскачать.
Так, давайте перестанем погружаться в какие-то другие темы, обсуждаем
тогда,
хоккей.
Да ладно, тогда 276-й цитирует Мутко. Наши играли хорошо, но проиграли. То есть, выходит, хорошо, что проиграли? Ну, давайте вот тоже не будем. Другой вопрос... Играли хорошо, но проиграли, значит, плохо играли.
Ну, про то, что команды не сыграны, писали еще в самом начале. Еще когда только начинался чемпионат, говорили о том, что именно российская сборная играет нехорошо не потому, что плохие хоккеисты, не потому, что тренер плохой, а именно потому, что не играли вместе. И, ну, довольно, мне кажется, уместный какой-то комментарий по поводу нашей команды.
438-й возвращает нас вот этому предложению, пусть молодые играют. Мы вырастим у себя хороших игроков.
Да.
Они уедут в НХЛ. И мы их все равно будем оттуда приглашать.
Надо тут платить больше.
Где мы возьмем деньги?
Не знаю, но мы же находили деньги на Фабио Капелло, черт возьми. Почему бы нам не найти денег?
Слушайте, они тоже... Фабио один. А их-то много.
Ну, если зарплату Фабио Капелло разделить на всех хоккеистов, они, в общем, тоже там не сильно пострадают.
Ну, хорошо, я не Мутко нам мыло, пишет Гром. Ну, это вариант такой обычный.
7-3, это поможет 7-3... хоккею, Гром?
7-3-7-3-94-8. Слушайте, давайте прогноз не будем ставить, делать ставки, не будем.
Не будем делать не будем. Ставки, но, тем не менее, в 16:15 сегодня начинается матч сборной России и сборной США.
134-21-35, бронза нам светит, 134-21-35, вы уверены, что наши сегодня выиграют матч, и да, мы получим бронзу. 134-21-35, вы уверены, что этого не произойдет, или предполагаете, что это не произойдет, тогда 134-21-36, голосование пошло, а значит, если вы полагаете, что наши все-таки хотя бы бронзу возьмут, 134-21-35, вы не предполагаете, что таким образом будет развиваться ситуация сегодня, тогда вот 134-21-36. 36. Вот я не люблю людей, вот, которые как Костик пишут сейчас. Я радуюсь, что наша команда проиграла. Вот я вот не люблю. Я люблю людей, наверное, можно так сказать, хотя, ну, это какая-то натяжка, мне кажется. Но вот таких, как Костик, я точно не люблю. Потому что, ну, вообще-то наши проиграли. Ну, может быть, им не повезло. Может быть, они все переругались. Может быть, они слишком много денег получают. Но это вообще-то наши, и они проиграли.
Да, и мне кажется, всегда надо об этом думать, когда болеешь или не болеешь. Вообще, в принципе, я не особый фанат хоккея, но
они в любом случае ближе нам, чем другие. И это наши люди, они проиграли. Ну, мне обидно.
Идите поплачьте.
Давайте сейчас. Надо будет организовать какую-то небольшую паузу. В это время я буду плакать на плече у Данилевич. А тут, Юрий, смотрите, ну вот можно было бы сравнивать два матча Россия-Финляндия и США-Канада. На первом матче желание было быстрее бы он кончился. На втором вот бы они еще проиграли. Это впечатление человека, который это смотрел. Это уже было. Насчет того, что мы вырастим и опять. Продолжается голосование. Вы ждете бронзы от нашей команды сегодня в игре, которая в 16:15, да, начнется?
16:15.
Да вот. Вы ждете бронзы, 134-21-35. Вы не ожидаете этого. Вы уверены, что наши и тут сольют, что называется. 134-21-36. Голосование продолжается. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Ваши впечатления от вчерашнего матча? Почему мы проиграли-то? Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Я считаю, что наши проиграли, потому что команда. У нас нет возможности молодым ребятам играть в хоккей. Это же высокозатратные деньги большие. Чтобы ребенка отправить на такие игры, надо заплатить большие деньги.
Любой вид спорта это большие деньги.
Получается, теперь те, у кого есть деньги, те играют. Потом, чтобы попасть в какую-то команду элементарную, дворовую, там тренеру надо заплатить, чтобы он взял твоего
сына. В других странах, которые у нас выигрывают, там, конечно, ничего никому платить не нужно.
Во-первых, там патриоты своей страны. А у нас...
Вот патриотизм. Как быстро мы спрыгиваем. Ай, как хорошо.
Слушайте, ну патриотизмом, мне кажется, особенно в последнее время в России не занимать. И у спортсменов, я надеюсь, примерно такая же ситуация.
Александр Фельдман пишет, они, конечно, недостаточно хороши, сукины дети, но наши же. Давайте болеть хотя бы сегодня.
Так что удачи им сегодня. Правда, давайте поболеем. Да. 16:15 начинается матч с американцами.
Продолжается голосование. Вы ждете бронзы от нашей команды. Сегодня 134-21-35, 134-21-36. Вы уже ничего не ждете. Вы уверены, что они будут надломлены, что ли, вчерашними финнами? Получается.
Мне кажется, последняя возможность как-то показать себя. Они должны сегодня вообще просто рвать.
Ну вот,
правильно я понимаю?
Ну, сейчас посмотрим результаты голосования, потому что они ведь тоже могут об этом узнать. Понимаете, если вы не ждете от них ничего, они не будут, собственно. Ну а зачем рвать, если от тебя никто ничего не ждет уже?
Надо отдать должное болельщикам на трибунах. Когда я видела куски этого матча, то они продолжали, несмотря на то, что мы уже проигрывали. 2-1 счет был, когда 3-1 был. Болельщики, мне кажется, довольно активно болели, продолжали. Те, которые на трибунах. А если бы были там такие, как вы, сидели бы и думали, все, мы пошли.
Да, а их и не было на трибунах, вот этих людей, которые сейчас говорят, я так и знал. Вот это вот все. Их и не было на трибунах. Благодаря им, благодаря тому, что кого-то не было на трибунах, может, наши и проиграли. Люди не пошли, не поддержали.
Да перестаньте, там было достаточно людей. Как мы помним, сколько стоили билеты.
Доброе утро.
Да. Доброе утро.
Михаил. Но дилетантизм, надеюсь, закончился. Послушайте теперь мнение профессионалов.
Сейчас хорошо.
Давайте.
Все, что эта публика там рассказывает про молодых, все это. Понимаете, в чем дело? Советский хоккей... Это единственное, может быть, что можно сравнивать с сегодняшним в пользу советского. Одно из немногих. Дело в том, что игроки есть, профессионалы большие. К сожалению, вот эта масса хоккейная наша в спорте не выдвинула из своих рядов то, что называется гением предвидения. Такими были Тарасов и еще 20 тренеров при Советском Союзе. Вот эту массу ребят, выдающихся с миллионами, надо еще и организовать. Нужно их вдохновить на победу, на игру. Это делается тончайшим образом, совершенно неопределимым со стороны. Это тренерская школа, которая утрачена у нас очень серьезно. Игроки остались, гении появляются, а вот тренерская школа сегодня свелась к нулю. Ни Знарок, ни Белелединов, ни Юрзинов, выдающиеся в прошлом игроки еще Тарасовской школы, например, Юрзинов и Белединов, они не стали тренерами достойными тех, кто вел советскую сборную к победам. Стоя у хоккейного бортика, только тренер, только он один, вот как на вашей станции давайте уж скажем откровенно, Доренко определяет те напряжения, тот такт, ту дистанцию работы, тот,
хорошо,
тот самоотдачу.
Вопрос в этой связи. Если вы говорите, что у нас нет достойных сейчас тренеров, значит ли это, что нужно для того, чтобы руководить нашей сборной по хоккею, тоже позвать иностранца? Хорошего, задорого.
Нет, я так не думаю. Но, понимаете, есть вещи
метафизические. Ну, а что нужно сделать, если вы говорите, все, школа
для меня,
утрачена?
Вот для меня всю жизнь прожившего в спорте, знающего все досконально.
Вас позвать?
Все, мне много лет. Это тоже удивительно, что, еще раз говорю, наше хоккейное поле, наша хоккейная природа русская очень сильная.
Вы проблемы очертили, выход давайте. Я спрашиваю,
нет,
нужно...
Нет тренеров, понимаете?
Нет чтоб... выхода, я понял.
Нет
я,
тренеров,
все,
нет выхода.
Все хорошо. Давайте, смотрите, получается, у нас есть определенные... Это, опять же, это не ставки никакие, но предположение нашей аудитории уже есть. Мы видим результат голосования. 59 на 41, значит, 59...
60 на 40, я буду...
Все, останавливаем. А то ты опять будешь подглядывать сейчас,
да,
дальше.
Да, да.
60 на 40. 60, только 40% ожидают бронзы от нашей команды. 60% не ожидают. Следовательно, аудитория, собравшаяся сейчас у радиоприемников, аудитория нашей радиостанции предполагает, что бронза будет... как это? У американцев получается. Значит, бронза у американцев, мы на четвертом месте.
Угу.
Давайте тогда второе голосование. А кто ж тогда чемпионом-то будет?
Финны или канадцы?
Финны или канадцы, совершенно верно. Молодец. 134-21-35 будут...
Финны давайте.
Ну, давайте. 134-21-35 финны будут чемпионами. 134-21-36 канадцы будут чемпионами.
Я чувствую себя как на приеме у какой-нибудь...
Да, будьте, записывай. Потише, пожалуйста, я записываю. Да. Финны 134-21-35, канадцы 134-21-36. Ну, а пока продолжается голосование, мы с вами пытаемся разобраться, что такое произошло-то вчера. Но почему мы, вот смотрите, а теперь даже уже и на третье место...
Якобы не претендуем.
Ну, как бы получается так. Не ждем, во всяком случае, от нашей сборной.
Доброе утро.
Вас, здравствуйте.
А доброе утро, наконец-то женский голос. А то у нас как будто бы мужчины одни болеют. Знаете, я всегда болею, когда играет сборная уже. Так, особенно я не фанат хоккея, но я патриот, вот такие вот чувства у меня всегда начинают играть. Вот вчера я была поражена, что наши забили гол, потому что я на матче на канале видела сравнительную таблицу успехов финнов и нашей сборной в этом чемпионате. И финны по всем показателям превышали на несколько ступеней наших. Было ясно, уже исход был ясен. Вот. И потом вчера какая-то несыгранность и усталость в конце.
А вы только вчера это отметили или вообще? За время
Нет,
чемпионата.
Нет, вот они как-то рьяно работали, а вот вчера к концу устали, даже комментатор сказал, говорит, уставшие россияне, финны на это тоже, мол, рассчитывают там. И какая-то вот несыгранность. Вот подъезжает нападающий, допустим, к воротам, да, противника, и некому передать шайбу. Вот это вот регулярно вчера было.
Ну, а вы ждете сегодня бронзы от России или нет?
Жду, знаете почему? Потому что наши умеют злиться, если они хорошо разозлятся, а потом американцы, понимаете?
А, ну об этом тоже надо,
да,
не забывать.
Да,
да, если их хорошо разозлить, и они не очумеют, и не, опять не
Нет.
проявится вот эта несыгранность
вчера...
от очумелости,
ну, смотрите...
от, как говорится, от ража этого, и сыграются нормально, с разумом, то все победят.
Ну смотрите, но вчера, получается, ведь их поломали, они вели, и все, а потом 0-3.
И не разозлились.
Тут именно энергии много было сначала.
Все понятно, спасибо.
Обманули, выложились. Все.
Спасибо.
А финны потом продумали... в перерыве. Очень большое значение имеет, как рассуждает там тренер, понимаете, как вот так...
Все-таки тренер не виноват.
Спасибо.
Да.
Патриотизма, как и денег, у них не займешь, не дадут. Наемники и власовцы продажные. Все думают, что у наших одно бабло. А те-то все играют за любовь.
За идею.
За идею, конечно. Им же никто денег не платит.
Нет, там все за идею. 134-21-35 у нас продолжается голосование.
Да.
Победят финны. 134-21-35. И 134-21-36 победят канадцы.
Зато мы победили команду Латвии. Продолжает Костик, который, в общем, мы помним, да? Что
да,
Костик
злорадствует.
Злорадствует сегодня. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Юрий.
Да. Доброе утро.
Это Олег. Я, конечно, поддержу и Михаила, до этого еще мужчина звонил. Вы знаете, вот в глазах у иностранных хоккеистов, ну всех западных, у них символы доллара и евро и плюс патриотизм. А у нас только символы доллара и евро. Вот
а как вы определяете, вот в каком месте вы видите эти символы? Ну давайте не будем придумывать.
Юрий, я вам скажу, помните 42-й год, когда наши ребята, киевская «Динамо», играла с «Люфтваффе» и выиграли, голодные, раздутые, раздетые, но выиграли «Люфтваффе».
А вы не рассказываете про то, что было в другом месте, вы в этом-то месте, где у них бабло увидели?
Нет, это то же самое место, идет противостояние именно не только физическое, но и моральное, духовное. Духа не хватило, господа, духа.
Духа, хорошо, дружина оказалась недружной, бабло... Слушайте, один за другим все одни... Нет, люди живут исключительно вот духовной пищей. Денег никому не нужно. И только хоккеисты у нас играют с бабло, оказывается.
Ты посмотри, 27-й. Несыгранность команды, нет работы психологов на мотивацию.
Еще раз, мы до этого жаловались на то, что это люди, которые играют в НХЛ. И надо бы взять вот людей, которые играют здесь у нас. Угу. Вы думаете, в НХЛ у них с мотивацией проблемы? Вы думаете, там психологов нет? Что-то мне подсказывает, что они там есть. Да что-то подсказывает мне.
Да что вы говорите?
Да, канадцы играют бесплатно, пишет Юрий. Еще раз, здесь-то все играют бесплатно. И если вдруг победят, им кто-то что-то даст. Но вообще-то они деньги везде получают. И люди видят только бабло. Если вы предполагаете, что наши, в отличие от всех остальных, единственные, кто играет за бабло, что же они тогда проиграли?
Мало заплатили тогда, ну, я не знаю,
Вот-вот-вот.
Я-то вообще рассчитываю, говорю, на патриотизм, на то, что нужно порвать всех, домашний чемпионат. Хотя практика показывает, что домашние чемпионаты обычно хозяева не выигрывают.
Это тоже надо обращать на это внимание. Это часто так бывает, потому что завышенные ожидания. И люди срываются, да, бывает такое. И часто бывает. Хватит, пишет 213-й, постоянно быть уверенными в золоте. У них там толпы в Финляндии. Толпы детей ходят с хоккейными сумками. Для них это национальное развлечение. А мы очень серьезно... А это правда.
Что мы очень серьезно?
Мы ко всему относимся слишком серьезно. Мы вот если уж огорчаться, так... Все, кранты.
Мы очень переживательны, да.
Переживательны, конечно. Наша сборная нормально играет. Просто хуже, чем Финляндия, но лучше, чем шведы. Ну да, действительно, получается так.
Это тоже неплохо, на самом деле, играть лучше, чем шведы.
Да, давайте, продолжается голосование, будем его уже скоро заканчивать, буквально минута осталась. Итак, финны.
134-21-35.
Канадцы.
134-21-36.
Это если вы... Мы пытаемся предсказать, чего мы ждем от сегодняшнего вечера. Кто будет чемпионом, если финны 134-21-35, если канадцы 134-21-36.
До этого у нас прошло голосование.
Уже было голосование, да. Мы большинством все-таки предполагаем, что не наши будут на третьем месте. Но, правда, надо сказать, что такое голосование 60-40. Мы, в общем, не до конца уверены в том, что мы не доверяем нашей сборной.
Но это ужасно, даже не 50-50, когда речь идет о нашей команде.
У нас очень сильный дух, пишет 654-й, особенно после праздников, правда. Ну, про другой дух, я так полагаю, пишет 654-й. А, продолжается голосование, и мы пытаемся все-таки, ну, как-то вот, давайте чуть-чуть вот убирая эмоции, ну, правда, ну, что-то произошло, а что? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, с Николаем Чудотворцем. Сегодня праздник большой, с перенесением мощей в Бари его.
То есть мы про хоккей сейчас говорим, да, вы понимаете?
Да, 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 я в курсе. Mm-hmm. Может, чудо и совершится. А что, вы мало видели спортсменов, которые осеняются крестным знаменем?
А, мы сейчас говорим про вчерашний хоккей, вы понимаете, да? Про
я
вчерашний
понимаю,
хоккей.
Дух должен
Все, быть. Я понял, спасибо. Спасибо, что вы позвонили и по теме сказали. 7373948. Здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, все равно нашей сборной большое спасибо за работу. Уверен, что мотивация у всех у ребят не деньги, далеко не деньги, а исключительно чувство патриотизма выиграть турнир. Как для любого спортсмена, деньги не являются главным, там главное азарт и дух победы. Но старались, работали, но, к сожалению, не получилось, ничего страшного. Саша Овечкин, к сожалению, немножко расстроил, но думаю, конечно, надо еще на акклиматизацию.
Все понятно.
Вам спасибо. Правда, важно сказать хотя бы один раз, ну, как бы ни играла сборная, конечно, хотелось бы, чтобы хорошо, но, тем не менее, играли, выкладывались, молодцы все равно, да?
Как сказал один из великих полководцев, пишет, серой массой можно только давить, но не побеждать. Наши наиграли только на оловянную медаль. Ну вот результаты нашего голосования вроде как об этом. 40% на 60%. 40% только предполагают, что наши смогут взять бронзу. 60% полагают, что нет. Значит, получается... А вот результаты этого голосования. 55 на 45. 55 за канадцев.
За канадцев, да.
Да. 45% за финнов. В общем, предпочтение нашей аудитории выглядит финал чемпионата мира. Точнее, итоги чемпионата мира по хоккею в России выглядят следующим образом. Первые канадцы, вторые финны. Третье – американцы, четвертое – русские. Но, правда, еще раз, мы как-то не уверены. Далее новости. Это радиостанция «Говорит Москва». Воскресенье, 22 мая. Меня зовут Юрий Будкин. Ольга Данилевич.
Тоже в студии. Здравствуйте.
Так вот, Абдул-Хамид пишет, наша сборная входит в четверку лучших команд мира. Это уже очевидно, с этим спорить невозможно. Много ли у нас слушателей, входящих в четверку лучших в мире? Я точно знаю, что Данилевич входит совершенно точно в четверку лучших в мире. Данилевич в синей майке с ромашкой.
С ромашкой, да.
Да, я думаю, что она прямо лучшая в этой четверке.
Это правда.
Вот.
Юраша, вы тоже ведь
среди Юраш, я тоже... Это одна...
Среди Юраш вы вообще лидер, это надо правда. Сказать.
Это правда. Вы говорите наши, наши. Почему Мельдоний так пишет? Почему наш решающий фактор в вашем понимании? Родченков, Беленко, Резун, Нестерец, Поляков тоже из родившихся здесь. И что? А вот давайте мы сейчас не будем делать солянку из всего сразу. Мы сейчас говорим о конкретных людях, которые в данный момент отстаивают интересы нашей страны. Вот и все. Зачем вспоминать Резуна, к примеру? Данилевич не наша, она иностранка. Кстати, тот же Мельдоний пишет.
Главное, что...
Мельдоний, кстати, тоже не наш, он латвийский.
Слушайте, я так много раз сказала «наша-наша команда», говоря о российской сборной, при том, что белорусы давно уже проиграли всем на свете и с самого начала, в общем, нехорошо выступали.
У нее и так маленькая радость.
Я и так страдаю, перестаньте еще мне капать.
654-й не может понять, чуть все на наших бедных хоккеистов накинулись, можно подумать, все мы вкалываем на работе обязательно до седьмого пота сразу. Но это то же самое, о чем писал Абдул-Хамид.
Хорошее было сообщение про то, что нет фарта, ну правда.
Вот правда, я согласен, абсолютно. Так тоже было. Бывает. И так бывает с каждым, просто в спорте это заметнее. Ладно, про фарт, кстати сказать, сегодня многим это интересно, кто политикой занимается. В этом тоже какой-то фарт есть, наверное. Получилось, не получилось. Сегодня праймерис у «Единой России». Новости, которые приходят, вот первые новости, они, конечно, потрясающие. Вот смотрите, например, из Владивостока. Региональный оргкомитет предварительного голосования «Единой России» получил более 50 жалоб на действия кандидатов и их представителей. Внимание! В поселке Пластун Тернейского района в счетную комиссию ворвались около 20 человек, требовавших комиссию работать в пользу одного из кандидатов.
Вообще с праймерис какая-то страшная беда происходит, потому что отовсюду действительно приходят какие-то сообщения о попытках срыва этих праймерис. В частности, вот, собственно, в Приморье пытаются, говорят, сорвать. Об этом говорится в заявлении
опубликованном. Это другое, это не то, что я сейчас говорил, потому другие. Что здесь про другое совсем.
Да, здесь номер горячей линии, а также членов региональной счетной комиссии, номера, простите, оказались заблокированными, поскольку на них идет автоматический дозвон с неизвестных номеров. Из-за этого перекрыли на какое-то время.
И там проблемы доступа с интернетом тоже.
В общем, везде какая-то атака. Что хотят эти злоумышленники?
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8. В Москве ведь тоже уже идут праймерис.
Открылось, да, 700 участков для голосования.
291 зарегистрированный кандидат. Праймерис отличаются от обычных выборов тем, что можно не выбирать одного. То есть можно прийти и выбрать несколько кандидатов, которые тебя устраивают в качестве будущего. Мол, вот за этих я готов голосовать, а выбор сделаю потом уже на общих выборах.
В этой связи некоторые главы регионов даже отказываются от участия в праймерис, чтобы дать дорогу молодым, чтобы показать других. Так,
да,
в частности...
но отказываясь от праймерис, они, по сути, отказываются от того, чтобы пойти в Государственную Думу.
Я не уверена, что они откажутся потом пойти в Государственную Думу.
Ага, ты их подозреваешь
в чем-то. Но сейчас они делают громкие заявления, говоря о том, что они как раз дают возможность проявить себя другим кандидатам.
7373948, телефон прямого эфира. И вот тут вот важная деталь. Мы довольно много говорили об этом и довольно часто слышали мнение людей, которые не пойдут на праймерис. Поэтому нам нужны люди, которые туда пойдут. Хотелось бы понять, для чего, зачем вы идете на праймерис, действительно ли вы за ними следили, а говорят, что следили, ну, во всяком случае, те, кто пишут, сообщают теперь о попытках срыва, те, кто организовывали все это, они говорят, что довольно много людей участвовали в дебатах, к примеру, как зрители, даже не как кандидаты.
наплывчик. 7373948, код города 495. Нас интересуют те, кто собираются пойти.
Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
А вот скажите, вы, может быть, вы знаете, а они везде проходят, эти праймерис, во всех регионах?
А вы идете на праймерис?
А я вот не знаю, я даже ни одного объявления не видел, что у нас, например, они есть. Куда
Судя по всему, вы в Москве. В Москве, повторяем,
я
700...
Я в Подмосковье, нет, я
и в Подмосковье. И в Подмосковье тоже. Спасибо. 627-я. С этим голосованием Единая Россия себя позорит и страхуется. Нам нужны люди, которые... Вот, Харей пишет. Можете объяснить, к чему нам эти праймерис? Вот нам нужны люди, которые пойдут на эти праймерис и заодно объяснят, для чего это. Для чего это им нужно. 7373948.
Это вы. Это вы нам сейчас объясните.
Да. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Олег. Я зайду.
Не, вас как-то плохо слышно. Плохо слышно, я прошу прощения. 7373948. Здравствуйте.
Добрый день еще раз. Скажу, я пойду на праймерис, вот сейчас узнаю, где у нас здесь в Москве. Я в Южном округе живу. Сейчас вот узнаю, в какой школе. Я знаю, что на Задонском там, но это от меня немножко далековато. Может быть, рядом у меня вот напротив три школы.
Расскажите, зачем?
А иду за тем, чтобы взять бюллетень и написать на этом бюллетене вот так.
А зачем? Зачем?
На этот бюллетень и бросить его.
А это зачем?
Вот только из-за этого. Только из-за этого. Выразить свою позицию.
А в чем тут позиция?
Ну, то, что лезут люди, которым место где-нибудь там за Уралом.
А вы всех это? Изучили?
А вы знаете этих людей? Кто это?
Да, Господи, а кто их не знает?
Ну, фамилию, напишите конкретную фамилию.
В Государственной Думе сейчас.
Вот эти общие разговоры, они разговоры на самом деле ни о чем. Мне не нравится все, я против всего плохого. Я за все хорошее. Ну, давайте об этом говорить. Но это как-то не конкретно. 7373948. Нам нужны люди... Вот Юрий тут пишет, это пустой пиар. Не-не-не. Нам нужны люди, которые туда пойдут. Слушаем вас. А вот Максимка пишет, что его обязали, поэтому он на праймерис пойдет. Вам не нравится? Прям с отчетностью нужно позвонить, сказать, что сделать? Ну, так а вы можете позвонить, сказать, что сделать, а не идти. Ну, уж если на то пошло.
Как? Можете.
Ну, правда. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Меня зовут Александр, я по работе связан с Госдумой с 2002 года.
Так.
Вы знаете, дело в том, что в этом созыве, который сейчас шестой созыв в Госдуме, было заменено в «Единой России» 46 депутатов уже выбранных.
Так
что это все, что делается сейчас для некомпетентных простаков.
Хорошо, но вы-то сложный, поэтому ладно. Давайте, вот мне нравятся также люди, которые делят. Вот я умный.
Остальные,
это нет. Вот нам нужны люди, которые пойдут. Дело новое, нельзя без издержек. Дойдем до кукисов, тогда заживем, пишет 276-й. Активно только люди, которые вот... Почему-то это, активно не приемлемо. Ну, происходит что-то без вашего участия, ну и ладно. Значит, получается, они чего-то боятся.
Выходит. Я про оценку вообще гражданами России хотела сказать. Оказывается, у ВЦИОМа был опрос неделю назад... 14-15 мая идею праймерис одобряли 33% граждан России, причем не только избиратели Единой России. Каждый второй гражданин России знает про единый день предварительного голосования. Каждый третий собирается прийти. Каждый третий. Ну-ка, каждый третий,
подождите,
звоните.
Каждый третий из 33, то есть 10%?
Нет, 32%. Вот,
ага.
Каждый третий.
Вот, нам нужны вот эти 32%. 7373948, телефон прямого эфира. Мы такие упорные достаточно, нам нужны именно эти
да,
люди.
Да, да, да.
Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Доброе утро.
Что слышно?
Да, вы пойдете на праймерис.
Я пойду, но не смогу проголосовать, а я хочу зарядиться мотивацией кандидатов. Это то, чего не хватало как раз вчера нашим хоккеистам. Я вот вчера коротенько...
Объясните, подождите, что такое «я пойду голосовать, чтобы зарядиться мотивацией»?
Я не буду голосовать на праймерис, но я хочу посмотреть.
Нет, тогда неинтересно. Нам нужны люди, которые пойдут голосовать. Про 904-го мы уже поняли.
Но слушатель наш собирается пойти для того, чтобы понять, кто эти кандидаты.
Он не собирается голосовать.
Но голосовать не собирается, потому что еще не знает, кто эти люди. Но каким образом он собирается их узнать на этом?
Я тоже не понимаю. Как можно на избирательном участке что-то узнать в этом смысле? Поэтому там будет висеть бумажка с фотографиями.
фотокарточка.
9 на 12? Да-да-да. Так вот, она будет там, там будет написано что-то такое совершенно, ну, как это, биографический, короткий, короткая выжимка из жизни человека.
Знаете ли, Юрий, многие этого не знают.
Ну, так это можно найти,
наверняка. Вот человек, который у нас собирался прийти и написать «Партия жуликов и воров», вот это все, он же вообще не представляет, кто там у него на участке.
Некомпетентный простак пишет, почему вы не даете человеку сказать, я, например, этого не знал.
Что именно? Чего?
Вот это большой вопрос тебе. То есть я чего-то не знал, чего вы не дали человеку сказать. Наверняка. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Да. Я схожу, постараюсь ознакомиться, не буду лукавить, ни с кем не знакома, но постараюсь ознакомиться на месте. Может, даже зайду там в интернет, что-то посмотрю. Хочется молодежи побольше, такой средний возраст. Не очень старые, не очень молодые. Мне кажется, это довольно трезвое, здравое решение. Но мне не нравится, что называется праймерис. Ну, так было бы по-русски.
Ну, первичные выборы. Ну, давайте назовем их по-русски. Не в этом дело. Да. Вы тогда объясните другую вещь. Вот ровно то же самое, как вы это описали, вы могли бы сделать и в сентябре. Зачем тогда идти в мае?
Ну, потому что это новшество. Этого не было.
Чего не
поэтому
было?
Первичных выборов.
Да.
С 2009 года «Единая Россия» их устраивает.
Ну, что?
С 2009 года «Единая Россия»
для
устраивает.
Для меня, я не ходила
ну да,
ни разу.
Да.
Угу. Вот. Я не слышала даже, чтобы когда-то мы обсуждали это. В прошлом году мы это обсуждали.
Ну да.
В эфире. Нет.
Да.
Вот. Поэтому хочется, чтобы это действительно, если вы говорите, что опытные уже отдают им дорогу, не появляются.
Я, вот, все, я все равно пытаюсь.
Да, мне кажется, это хорошо. И очень мне нравятся вот эти вот хрюканье в эфир по поводу «я не пойду, все сволочи». Ну, какие-то сумасшедшие. Вот они, видно, там и рушат все, и на автодозвон ставят. Дурдом на выезде.
Зачем? Я не понимаю.
Люди, зачем вам это надо? Зачем вам бардак майдановский?
А вы полагаете, либо праймерис, либо бардак майдановский? Ну, правда,
нет, ну,
тоже
я
не
иду,
так.
А другие кричат и вредят, и наскакивают, и все сволочи. Это разве не майдановские настроения?
Не знаю. Не знаю. Я только еще раз.
Ну, когда мы правы только одни, а все власть и все, кто идут на праймерис, все свиньи.
Ну, этого никто не говорил.
Это майдановские настроения.
Это да, так никто не говорил. Вы скорее тогда майдановские настроения пропагандируете.
Такого не было, правда.
Ну, конечно. Еду в метро, почему праймерис это не предвыбор? Да неважно, как это называется. Слушайте, неужели вот...
Цепляетесь-то вы как словам-то?
Слушайте,
давайте,
правда.
У нас конкретный вопрос. Вы идете на праймерис, вы знаете, зачем идете и хотите нам рассказать. Мы с радостью послушаем вашу причину, повод этого похода.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, если вы сегодня идете на праймерис и готовы объяснить. Потому что вот ты, например, поняла вот эту историю. Женщина пыталась объяснить, что она хотела бы посмотреть на молодых. А почему нельзя так же посмотреть в сентябре?
Ну, он, видимо, сейчас посмотрит. Выберет,
а потом еще
выберет
раз.
Кого-нибудь. А потом, возможно, совершенно за других будет голосовать уже, конечно.
Вот это странная история, потому что она сегодня говорит, я же ничего не знаю, я сейчас только пойду и узнаю.
Но это повод, на самом деле, познакомиться. Есть в этом что-то, Юрий, что вас удивляет, я не могу понять.
Я понять хочу.
Мне кажется, что, правда, многие люди пойдут просто знакомиться. Причем знакомиться не в предвыборной какой-то программой, а вот реально смотреть на фотографию. Симпатичный,
симпо.
Можно... А вот этот ничего, молодой. А вот этот, наоборот, уже постарше и, наверное, опытнее.
И ты хочешь сказать, что они запомнят фотографию?
Нет,
и
они...
до сентября донесут это
они
знание?
Они ровно в этот день выберут какого-нибудь одного человека. И когда
и
уже в сентябре,
забудут.
Когда уже в сентябре будут идти на голосование, они хотя бы в голове будут держать одного хотя бы.
Ты думаешь?
Я думаю, да.
7373-94... Нет, не получилось. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да. Доброе
Александр,
утро.
Владимирская область.
Так.
Здравствуйте.
По поводу праймерис.
Да-да-да.
Вы пойдете на праймерис зачем?
Да, я уже сходил на праймерис и проголосовал.
Так.
Причина очень простая. Наш город состоит из градообразующих предприятий промышленных. Всех обязали идти на выборы, иначе будут проблемы на рабочем месте.
Ну, а каким образом они узнают?
Списки будут проверять те, кто приходил на выборы.
Каким образом?
По всему городу.
Ну, каким образом?
На участке отмечаются те, кто подошел и проголосовал. Да, сам результат голосования они не проверят, но явка обязательна.
Так, хорошо. Значит, вы туда пришли. Ну, уж раз все равно пришли. Вы как-то изучали, за кого голосовали или чего?
Нет, не изучали. Рекомендовали всему предприятию проголосовать за определенных кандидатов.
Которые... И вы проголосовали за них?
И я за них проголосовал, да.
Понятно.
Но этого же не проверят.
Да, результат не проверят.
Но вы все равно голосовали так, как вам указали.
Да.
Понял,
просто,
спасибо.
Просто было лень изучать.
Ну, а вот зачем? И... Нет, но тоже подход понятен совершенно.
Я вот вспомнила новость, которую прочитала сегодня утром, про то, что в деревне Криводоновке в Сибири...
Криводановка.
Простите, Юрий,
ну... Что, как вы могли?
Это вы из Новосибирска, и это где-то вот рядом с вами.
Криводановка — это рядом с Новосибирском. И нельзя называть ее Криводоновка.
Криводановка, ладно, все. Криводановка. Так вот, там школьникам в дневники вкладывали бюллетени такие, брошюры, точнее, с тем, что сегодня будет проходить праймерис, и родители этих школьников обязывали написать записку.
Смотри,
почему пойдете.
Вот у меня удивительная
если
история.
Если не пойдете, тоже почему.
Слушайте, ну вот мне кажется, что вот это вот, если уж кто-то говорит, что его обязывают идти.
Да.
Ну это какой-то такой более-менее понятный же факт, да?
Да.
А вот человек позвонил, говорит, меня обязали.
Да.
Описывает все. Угу. 627-я пишет, зачем врать про обязаловку? Вот ты можешь объяснить? Я вот этого не понимаю. Но если есть что-то в жизни... Что вам, может быть, не нравится, может быть, нравится, я не знаю. Зачем отрицать его существование? Почему обязательно то, что вам не нравится, это вранье?
627 или 27 подозревают, что эти люди наговаривают на власть-то.
Да, 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, я уже сегодня с утра сходил и проголосовал.
Вот скажите, зачем это нужно делать, ну вот с вашей точки зрения?
Вот смотрите, во-первых, это вообще проводится предварительное внутрипартийное голосование, то есть в партии «Единая Россия».
Ну да.
То есть участвуют все или партийные, да, или беспартийные, но не принадлежащие другим партиям. И, понимаете, любой человек, пожалуйста, любой человек, который у нас живет в стране, может прийти. Но единственное там ограничение, что не должно быть судимости, не должно быть активов за рубежом.
Нет, ну так это все на выборах. И, ну вот если я хочу выбрать из ваших кандидатов, я могу прийти потом в сентябре и сделать, соответственно, выбор. Вот этот, этот или вот этот. А тут, получается, я иду и что?
То, что партия сама хочет найти новых людей. То, что Единая Россия хочет найти людей, которые потом дальше поведут, потом будут представлять людей, потом будут их защищать, потом будут... понимаете, внесут какую-то новую волну. Потому что, извините, мы за долгое время сейчас возвращаемся, и это будет в сентябре, мы возвращаемся к той системе, которая у нас была, так называемая смешанная. То есть будут одномандатные округа, будут депутаты-одномандатники. То есть те люди, которые будут представлять конкретную территорию, конкретных людей. Понимаете? И это очень важно, и это очень серьезно.
То есть это больше даже надо не нам, это надо Единой России. Это, как знаешь, как это конкурс «Ищу таланты».
Нет, это больше надо людям. Потому что, к сожалению, вот сейчас на данный момент у нас, правда, не везде, но получается так, что люди не знают вообще абсолютно, кто их депутат. Потому что у нас, ну, мы раньше голосовали, да, за партийные списки. Сейчас за конкретной территорией, за конкретным избирательным округом будет закреплен человек, человек-одномандатник. Поэтому, опять же, партия «Единая Россия» хочет найти тех людей, которым доверяют люди.
Ну, получается, что партия... Я понимаю, но тогда получается, что партия сама не может найти таких людей.
Почему? Она хочет спросить у людей, у народа, понимаете? Вот те, которые избиратели, пожалуйста, люди. И опять же, понимаете, это беспрецедентный шаг в том плане, что каждый мог прийти, зарегистрироваться, написать заявление, предоставить справку, что не было судимости. Понимаете, и вперед. И понимаете, и то же самое, и Единая Россия, пожалуйста, предоставляет площадки, предоставляет свой ресурс, пожалуйста, вот сейчас предварительное голосование. То есть все, кто захотел, все, кто заинтересованы, все, кто инициативные, активные, вот они зарегистрированы. Я сегодня, понимаете, сегодня было 5 бюллетеней, я пришел, и людей очень много. Я вам могу сказать, что, допустим, по той же самой Московской области у нас очень много людей зарегистрировалось, и если так,
ну
так
вот, сказать, смотрите, знаете,
как, начиная от мужчин и женщин, заканчивая там и безработные, и студенты, и учителя, и бизнесмены, и директора какие-то, понимаете? То есть люди активные,
я понял.
А проще всего хай.
Это мы уже поняли, но вы мне тогда еще одну вещь объясните. Вот вы говорите, что много народу, а вы там были. То есть вы как очевидец говорите об этом. Тогда что люди жалуются, что их обязали туда идти?
Вы знаете, всегда будут недовольные, всегда будут те, кто кого-то... Понимаете, вот я знаю точно, что внутри партии, внутри «Единой России», наоборот, условия не хотят, если нечего заставлять, не надо заставлять, ни в коем случае. Только те люди, которые хотят, только те люди, которые действительно активны, только те люди, которые, ну, которым не все равно...
Я понял.
В каком государстве они будут жить и в какой стране они будут жить. Вот и все. А таких большинство. И, ну, естественно, найдутся те, которые, знаете, все плохо, как всегда.
Нет, но они что, придумывают тогда, получается? Или это как это, перегибы
на
местах?
Может быть, какие-то перегибы есть. Я это не могу отрицать на 100%. Понимаете? И найдутся люди, которые, и может быть, и будут какие-то, да, там, и проблемы, и жалобы.
Ну ладно, но народу много, подождите. Да-да-да.
Стране,
да, народу много, вот вы когда были, там даже очереди есть.
Нет. Когда я голосовал, очереди не было, просто подходили люди, приходили люди.
Но вы сказали, осталось 5 бюллетеней.
Но я голосовал в 8.30.
Ну понятно, спасибо.
А подождите, стойте, в 8.30 осталось 5 бюллетеней? Как-то?
Ну, как-то так. Финик пишет, спрашивают, есть доверие у людей к кандидатам, так что все нормально. Провокаторам надо не верить. А при этом, видимо, провокатором считается 219-й, который пишет, возвращается советское принудительное голосование. Ну, вот каким-то таким образом. Да, кстати, по поводу количества бюллетеней я тоже видел. Но, правда, это из Дальнего Востока приходили сообщения о том, что там, в общем, чуть ли не заканчиваются бюллетени, да. Вот уже есть предварительное голосование «Единой России». ТАСС... А, нет, эта пресс-конференция будет в 12 часов. На ленты новостей пришло промежуточные итоги, предварительное голосование. А я купился.
Купился на что?
На заголовок. А в заголовке написано, а в смысле, а потом в тексте написано, в понедельник в 12 будут предварительные итоги голосования.
Ну, в любом случае, с бюллетенями, видимо, есть все-таки какая-то проблема, потому что это не первое сообщение о том, что бюллетеней не хватает, а они заканчиваются.
7373948. Слушаю
вдруг
вас,
вдруг вы уже тоже где-то были и заметили.
Да.
Доброе утро.
Доброе утро. А вот... Предыдущий, я даже не знаю, наверное, как назвать этого человека. Там же не слово «правда».
Ну, откуда вы знаете? А почему это вы так говорите?
Ну, послушайте, вот все эти уважаемые люди в блогах, которые там за многолетнюю свою возможность заставили себе, видимо, доверять своим словам, они решили поучаствовать в этих выборах. Предметно описали.
А вы решили поучаствовать в этих выборах?
Я нет.
Ну люди... вот давайте тогда. Ну, слушайте, мы, по-моему, достаточно четко сказали. Нам нужны люди, которые уже сходили и могут описать ситуацию. Говорить о том, что вам это не нравится. Ну, слышали мы это. Но чем сегодняшнее высказывание отличается от вчерашнего? Я не понимаю. А тут человек должен сходить туда и как-то описать, что там происходит.
Вы сходили, либо собираетесь?
Да, слушаем вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Да.
Вот я только что с товарищем общался, мы хоккей обсуждали, и он говорит, сходил, проголосовал, Минь, мы в хоккей тут играем.
Угу.
И он говорит, нас всем хоккеистам сказали голосовать за Саблина.
Отлично, ну вот опять же, меня нет, но мне, я видел
но
человека.
Мне пересказали.
Да. Проходил мимо участка ни одного человека, кроме полицейских, было это в 9.30, пишет Михаил. Буфет дешевый, 149-й, полагает, там такие привели. А, это кто откажется пойти в Государственную Думу? Это другой вопрос. Мне кажется, действительно, но мало кто сейчас откажется пойти в Государственную Думу.
Я отказалась бы. 71-й...
А потому что у тебя гражданства
да,
нет.
Да, сегодня состоится праймерис, явка не обязательно, имеется в виду, что раз не обязательно, значит, не пойдем.
7373-94. Мы рассчитываем на человека, который сходил. Да. Да, мы уже парочку нашли. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Алло, да, доброе утро.
Вы сходили?
Да. Здравствуйте.
20 секунд у вас.
Выборов, да?
Да.
Вы были на избирательном участке сегодня?
Ну, нет, собирался.
Нет, извините. Вот нам нужен человек, который туда уже сходил. Но, судя по всему, мы сейчас не можем.
Давай последний шанс, вот 15 секунд, прям вдруг мы найдем.
Не-не-не, мы не успеем. Ну, за 15 секунд мы только успеем сказать «здравствуйте». Это программа «Подъем». Сейчас у нас на очереди информационный выпуск, потом будет немного рекламы. Вы не забывайте, что можно писать на СМС-портал, можно через сайт, можно через Твиттер. А можно звонить в прямой эфир? Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня воскресенье, 22 мая. Ольга Данилевич, доброе
Юрий
утро.
Юрий Будкин, доброе утро всем.
Плюс 7-925-48-94-8. Возможность писать нам на СМС-портал и на через Телеграм. Тоже можно это делать. Да, теперь это возможно. Мы починили его. Мы соединились с Телеграмом. Можно писать через сайт говоритмосква.ру, можно через Твиттер пользователю «Говорит МСК», можно звонить в прямой эфир. А предыдущие полчаса мы пытались найти человека, который сходил на праймерис.
Теперь мы тоже ищем человека.
Нельзя сказать, что нам прямо вот хорошо все получилось, но были люди, которые действительно туда сходили, они пытались описать эту ситуацию. Теперь нам снова нужны люди, которые готовы рассказать, что с ними было.
Но все сложно, потому что теперь нам нужны люди, которые этой ночью не спали, а эту ночь провели в музеях. Этой ночью в Москве прошла акция «Ночь музеев». Это традиционное мероприятие. В 10-й раз уже проходит оно в столице. Мероприятие было как-то проводилось на 300 площадках. Это именно в Москве. Все было посвящено году кино. Вы там были, вы видели, расскажите, очереди были. Не знаю, насколько вам понравилось. Во сколько вообще закрывались учреждения культуры, в которых вы сегодня побывали?
А, участники «Ночи в музее». Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Нет, это очень долго. 7373948.
Мы его разбудили.
Нет, подождите, кажется. Человек нам звонил. Он не мог же спать и звонить в один момент. Это сложно, да. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, да. Юрий.
Юрий и это.
И Ольга.
И это, спасибо.
Это тоже ваш слышу.
Знаете что, я прошу прощения, но я сладко спал, поэтому я даю эфир другим.
Спасибо, добрый человек. Все-таки ты была права, можно сладко спать и набирать номер.
Да.
Потому что вот этому человеку мы не звонили, нет, это он нам звонил.
Он сам позвонил.
7373948, если вы были сегодня на каком-нибудь из мероприятий «Ночью в музеях». Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз.
Доброе.
Моя дочь вчера стояла почти час на Кандинского, Третьяковку. Ну, попала.
А для чего это нужно было делать именно вчера, она вам объяснила?
Бесплатно.
Она несколько месяцев была без работы по сокращению, конечно, сэкономила.
Нет, но это же не единственный день или ночь, когда можно бесплатно сходить.
Ну, очень мало таких дней.
Нет, ну, мало таких дней, конечно.
Все понятно.
А скажите, пожалуйста, одну секунду, а во сколько закрылись-то учреждения?
Ой, я не знаю, она сейчас вот приедет, потому что она осталась в Москве, а мы в ближнем Подмосковье живем. Вот сейчас она в дороге, приедет и расскажет. Не могу это сказать.
Понятно. Участники «Ночи в музеях». 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Вас беспокоит Арман. Вчера ходили по музеям. Все очень понравилось. Только вот зоологический музей, к сожалению. Алло.
Да,
вы
слушаем.
Сказали, ходили по музеям. Весь список огласите, музеям? Пожалуйста.
Ну, не весь. Не весь. Это было 3 музея, на самом деле. В Пушкинске не успели попасть. По техническим причинам, потому что машину запарковать сложно было. Везде ремонт. А самое печальное было, это у нас музей Дарвина. Основная экспозиция была закрыта. Это, к сожалению, прям много людей расстроило.
А вы были вечером там, соответственно, поздно вечером, я правильно понимаю?
Да, где-то в районе 8. Народу было очень много, знаете, очень много было.
Скажите, ну, вот у меня опять же возникает такой вопрос. Мне, Витя, мне трудно так его задать, сформулировать. А вы вообще не готовились к этой ночи, даже не посмотрели, что главная экспозиция будет закрыта?
Ну, можно сказать, что не готовились.
Все понятно. То есть люди услышали, что есть ночь в музеях, они знают, что есть музей, и они туда идут, не выясняя, да, работает, не работает, платно, бесплатно.
Почему? Вот все как раз выяснили, бесплатно все, а там уже что будет открыто, то и ладно.
А, ну, с другой стороны, тоже подход. Вот нам нужны объяснения. Правильно. Гром понял вообще, чего мы хотим. Он говорит, объясните, кто нормальный ходит в музей по ночам.
Гром, у кого денег нет, тот ходит по ночам. Вот ночь в музеях акция проводится вот, бесплатно.
Вот, пожалуйста, первое простое объяснение.
Самое простое объяснение.
Экономия. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Не получилось. 7373948. Уже сказали, что народу было меньше, чем обычно, пишет 627.
А вот знаете, еще, кстати говоря, про объяснения какие-то, почему еще, кроме того, что это бесплатно, есть же еще люди, которые работают так, что у них даже в выходные не выходные, и им довольно сложно попасть. А тут, оп, я понимаю, что таких очень мало, но тем не менее они есть, и, возможно, для этих людей это была единственная возможность попасть.
Нам нужны люди, которые провели эту ночь в музее.
И это вы.
И это вы, тогда набирайте номер 7373948, телефон прямого эфира. А у кого нет денег, те работают. Я должен буду думать над этой фразой.
Очень все просто. У кого нет денег, не по музеям ходят, а на работу устраиваются и впахивают, имеет в виду Юрий.
Короткая фраза и такое длинное достаточно объяснение.
Но если вы не понимаете короткий, мне приходится вам длинными объяснять.
В постсоветской России по ночам не боятся ходить только вооруженные до зубов люди. Остальных даже в ночной Эрмитаж или Третьяковку калачом не заманишь, страшно. Вот Тамара Валерьевна, она из какого мира?
В другом городе живет, мне кажется.
Мне совершенно точно не в Москве. Потому что, хотя, с другой стороны, в ее Москве есть Эрмитаж. А, в ее Москве есть Эрмитаж.
В ее Москве есть Эрмитаж. Ну, да.
И нормально.
А в чем-то там Петербурге тоже что-то должно быть. Что, например, понятно. Пушкинский музей.
Интересно, расходы на бензин или на такси? Нет, не считаются. Не считаются расходы на бензин или такси. 7373-90... Десятая ночь в музее. 300 площадок. И вы хотите сказать, что никто из вас-то... Или, правда, люди тусили до самого последнего и теперь спят?
Возможно, но я не уверена, что это прям ночь в музеях. Обычно это все заканчивается в час ночи где-то. Ну, максимум в каких-то учреждениях до двух, но, по-моему, все заканчивается еще до полуночи.
А вот человек на ночь в музеях не ходил. 654-й пишет, нас надо не в музей водить, а в зоопарк, чтобы зверей в клетках своим видом веселить и забавлять. То есть человек боится показываться на улице просто.
Так, давайте все-таки тех, кто был этой ночью в музеях. 7373948.
Ну, попробуем, во всяком случае. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я могу сказать, вчера вечером с приятельницей мы побывали в доме музея Шаляпина. Ну, всю ночь мы там, конечно, не пробыли. Но хочу сказать, чем хорошо, когда организована вот именно ночь музея. Кроме экскурсии, там проводились концерты, короткие концерты, выступления. Вот мы слушали детский хор, прекрасно выступали ребята. Играли на музыкальных инструментах. И еще оставались какие-то концерты. Ну, просто мы устали и уже поехали домой.
А во сколько уехали?
Были люди и оставались, и, в принципе, это интересное мероприятие. И прослушали экскурсию. Рекомендую, кстати, очень хорошая экскурсия в доме музея Шаляпина.
А скажите, пожалуйста, вы выбирали прямо вот нацеленно, именно хотели в доме музея Шаляпина побывать? Или
нет, у нас получилось случайно, мы не попали в театр, и приятельница мне предложила вот съездить в дом музея Шаляпина. Я не пожалела, думаю, что, может быть, в следующий раз уже подготовимся и сознательно куда-нибудь поедем. Ну, в общем, хорошее это мероприятие.
Спасибо.
Понятно,
большое.
Спасибо. Тут еще одна деталь, о которой до сих пор никто не сказал. Эта ночь музеев как-то была повернута в сторону кино.
Я сказала это в самом начале.
Нет, я пока не слышу это. Вот не вижу ни в одном из отчетов, если это можно так назвать. И в звонках наших слушателей тоже это как-то не фигурирует. А вот тут человек нам пишет: Сергей, у нас в Самаре все музеи были платными по брендам ночи музеев и жутко лил дождь. Вот про лил дождь я не могу ничего сказать, хотя это тоже можно проверить. А вот ночь в музее в Самаре, все нормально. Выставочные площадки, музеи, галереи, концертные залы. Нигде тут не написано, что все это будет платно.
Знаете, я сейчас вспомнила, год назад, опять же, во время акции «Ночь в музее», и я видела сумасшедшую какую-то очередь, которая шла по Тверской. Это был дом музей Булгакова. Там куча народа стояла под проливным дождем. Люди мокрые вот совсем насквозь, это правда. Я подозреваю, что в этом году именно в этот музей точно такие же очереди будут.
Так вот, смотри, по поводу того, что ночь музеев, это обязательно бесплатно. Вот я беру первый попавшийся Самарский музей.
Давай.
Самарский музей, Юраша. Ну, ты же помнишь. В Самарском музее имени Алабина. Можно было провести ночь в музее с 20 до 23 по цене от 100 рублей.
Ничего себе.
Ну, вот так написано. Это прямо вот мы смотрим. Я не знаю, может быть, это ошибка какая-то, но тут так написано во всяком случае. Поэтому можно себе представить, вот человек жалуется как раз о том, что... Жалуются на то, что это было, это
может,
стоило каких-то
кто-то
денег.
Кто-то умудрился не в Москве действительно сходить, потому что по всей России в 80 регионах эта акция была организована, и больше 1000 выставок и показов различных.
Но, с другой стороны, вот здесь про ту же Самару есть сообщение о том, что после 19 и до 23 все-таки бесплатно, и только до 19 там
надо было платить. Вот
каких-то
видите,
денег стоит.
Так вот как раз это и была с 19 часов акции «Ночь в музеях», а до этого это был просто музей.
Совершенно непонятно, да. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые участвовали в ночи. Нет, вот смотрите, я опять за Самару зацепился, это называется.
Что же вы?
Как тот человек, с которого мы начинали сегодняшнюю программу. Да. Так вот, это ни в коем случае не сравнение, что вы. Дальше, «Парк чудес». Время работы, ночь музеев, все такое, хотя ночь понятие условное. «Парк чудес», время работы с 20:30, вход 450 рублей для взрослых. Вот. Поэтому тут что-то... как-то музей железнодорожной техники, вход свободный, музей имени Алабина, вход все-таки 100 рублей, дом-музей Ленина, цена 200 рублей, дом-музей Фрунзе, стоимость 50 рублей, Самарский художественный музей, вход 250 рублей.
Вы ж погляньте, как дерут-то!
Самарский литературный музей, в основном здании, взрослый билет 200 рублей. Но, правда, там ночь уж слишком условная, потому что она с 17 до 20.
Ну, на самом деле, это распространенная история. Правда, музеи так некоторые закрываются в 6 часов, но они продлевали до 8.
Не-не-не, с 20 до 24 стоимость 250. Просто дороже. Вот. То есть, реально, получается, действительно, в Самаре, вот, например, вот эта бесплатная ночь... я нашел. Вот человек плохо подготовился, поэтому у нас, говорит, дождь, у нас все за деньги, а пошел бы в музей самарского футбола.
Вот куда надо было идти, а вы-то по домам сидите.
Ну, конечно.
Дождя боитесь.
И вход свободный совершенно. То есть даже в Самаре из ночи в музеев можно было устроить целую прогулку, потому что, как мы помним, музей железнодорожной техники, то есть музей паровозов и музей самарского футбола в рамках ночи в музеев предлагали свободный вход.
Вот там-то, поди, люди толпились-то.
Я только почему-то... Есть у меня подозрение, что музей железнодорожной техники, он ведь, скорее всего, на улице.
Скорее всего.
А там дождь.
И в Самаре тоже был дождь.
Ну, вот жалуются, что прямо да. Поэтому все, только самарский футбол. В Москве в этом смысле, говорят, было проще. Я не знаю, я не проверял. Насколько много бесплатных, действительно бесплатных возможностей посетить было выставки.
Нам надо было утром на работу, поэтому, простите, мы сами не проверили.
Так, концерт выставки бесплатный. Люк нам продолжает что-то писать сейчас про ВДНХ. До 12 ночи выставки все бесплатные. Альберт, в Еврейском музее народу было много, было бесплатно в Марьиной роще до 3 часов ночи. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро. Вы с нами?
Нет, не получается. Ну все, в общем, более-менее понятная история. Она понятна тем, что, судя по всему, за пределами Москвы, вот с этой главным... Ну, это было почти объявлено, хотя и Ольги Данилевич, конечно, а не нашими слушателями, но это было объявлено, что чуть ли не главный плюс ночи в музее – это бесплатность. Но, судя по всему, за МКАД это не так работает.
В Москве это работало так, по крайней мере, несколько лет назад. Хотели найти человека, который бы это подтвердил, но не удалось.
Говорит Москва. 94,8.
Так, теперь мы должны поговорить про городской транспорт. Ну, это невозможно не поговорить на этой неделе про городской транспорт, потому что, ну, автобусы же частные вышли на маршрут.
А я думала, мы сейчас про другие ночи поговорим.
Ну, зачем же?
Про ночи в Крыму.
Не-не-не-не. Мы сейчас будем говорить про это совершенно очевидно, потому что на этой неделе стало совершенно очевидным то, что городской транспорт переходит в частные руки как-то недостаточно успешно, и поэтому чуть ли не со вчерашнего дня Мосгортранс вернулся уже на несколько маршрутов. Нам нужны впечатления наших слушателей, тех, кто воспользовался новыми частными автобусами, маршрутками, в которых, как известно, теперь можно бесплатно проехать, если у тебя есть льгота, можно проехать по карте тройкой, ну и так далее. И таких маршрутов с каждым днем все больше и больше, и говорят, до середины июня их совсем много будет, но вот теперь несколько маршрутов вернулись обратно к Мосгортрансу. Что-то не пошло.
А вы часто пользуетесь транспортом общественным, Юрий?
Откровенно говоря, да, бывает.
Я думала, вы все время на автомобиле.
Вот, видите? Какое? А вы бы попали... Это вы все время ездите на такси, а если бы сели бы
позвольте,
вы в троллейбус...
Позвольте, я всегда на метре.
Нет, мы сейчас говорим в основном, конечно, не на метро. Мы же говорим сейчас на троллейбусе, на трамвае,
я, да,
на
я
автобусе.
Наземным не езжу, я
а
боюсь
вот надо
пробок.
Заставлять себя, надо заставлять себя. 7373948. С автобусами что-то не получается. Ну, если верить последним сообщениям, учитывая, что со вчерашнего дня на некоторые маршруты вернулись автобусы Мосгортранса. А те, кто пользовался вот этими новыми частными за бесплатно или по карте тройка, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. У меня вчера была на остановке в теплом стане. Я жительница поселения Мосрентген, Новая Москва. Ночь в музее, потому что мы 40 минут на ветру, на холоде, под дождем. Человек, наверное, нас было 50, ожидали своего 804-го маршрута.
А он имеет отношение какое-то вот к этому переключению
это
на частников?
Это имеет отношение, потому что мы обращались, у нас единственный автобус.
Не-не-не, подождите.
18 тысяч населения плюс 1000
погодите. Погодите. Нет, извините, вот так мы не будем разговаривать. Вы уж извините, но сейчас у нас тема вот замены. Одного-то мы легко найдем вам сейчас еще несколько маршрутов, которые ходят недостаточно быстро.
Или которые просто немножко сходят с графика, скажем так, по разным причинам.
Легко могут по разным причинам сойти. Нам нужны люди, которые именно вот об этой истории, которые воспользовались на частных автобусах уже всякими этими льготами и картами тройка, и могут объяснить, а чего не произошло-то. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да.
Доброе утро.
Да.
Вы знаете, я коротко, начиная с понедельника, как только вот это вот сказали, что частный транспорт будет ходить как автобусы, я живу на водном стадионе, начиная с понедельника, все маршруты, которые были, ну, в основном, оставили всего 3 маршрутки старые, а все новые маршрутки, которые до этого ходили, но ходили как маршрутки, то есть только одно льготное место в них присутствовало, все маршрутки убрали, то есть теперь остались только автобусы.
Так.
Куда все делось, совершенно непонятно. Ну... Я спрашиваю у водителей маршрута, которые остались, они никто ничего не знает.
Не, ну как, подождите, они теперь вместо маршруток стали у вас автобусами?
Нет. Понимаете, у нас вот, допустим, вот я сейчас тебе скажу, 65-й, 70-й, там еще восьмерка, все это вот просто убрали, даже трафареты убрали. То есть люди выходили из метро и стояли, все в очереди стояли на маршрутке. Осталось,
допустим, было штук 10. Маршрутки-то убрали, естественно, да, потому что теперь они автобусы.
Их, понимаете, их просто физически нету.
Маршруток нет, да.
Вот эти синие автобусы, которые в последнее время ходили...
Так.
Их просто убрали. Еще в прошлую пятницу, вот ровно неделю, это был последний день, когда эти маршрутки ходили.
Ну так что-то за эти недели, что-то за эти дни произошло? Что-то изменилось или вот так и нету?
Так и нету. Вот
все
ничего
понятно.
Не изменилось.
В районе водного стадиона ничего не изменилось, все. Фаина Львовна ошибается. Фаина Львовна пишет, теперь пенсионерам бесплатный автобус не дождаться, в частные автобусы пенсионеров не пускают. Несколько раз ведь специально сказал, что вот в эти новые частные автобусы пенсионеров ровно так же пускают, как и в государственные. Там все работает. Все эти карты тройка, все пенсионные
Юрий, вы так уверенно говорите, вы проверяли это?
Ну, про пенсионные нет, понимаешь? Я что-то пока не пользуюсь пенсионным удостоверением.
Нет, я к тому, что, может быть, вы видели, как заходила какая-нибудь бабушка и предъявляла.
Не-не-не, просто потому, что на многих линиях другого транспорта просто нет теперь. Он частный, и там передвигаются пенсионеры. Так вот для чего убирали троллейбусы, догадался 276-й. Это чтобы пустить частные автобусы. Но только частные автобусы там, где убирали троллейбусы, не пускают. Они как раз в других районах ходят. В центре я не видел что-то такого. 7-3-7-3...
Вам стало удобнее жить? Автобусов...
Пока вот в районе водного стадиона, говорят, что-то стало неудобно. Хуже. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, Марина Рович. У нас стало все очень удобно и комфортно. По улице Шереметьевской убрали пару-тройку 15-х троллейбусов, запустили большие автобусы. Теперь убрали еще 19-е автобусы и маршрутные такси, заменили их на Ивека, такие хорошие, комфортабельные автобусы. И там, соответственно, стоят те же валидаторы, и я совершенно спокойно могу пользоваться услугами этих маршрутных такси.
Вот так вот.
Да, абсолютно, 100%.
Но, да, ну вот смотрите, люди говорят...
...ДНХ и, соответственно, обслуживают очень комфортабельно. Только почему-то не убрали до сих пор старые троллейбусы еще.
А как? Почему их
ну,
должны
Ну, вместе
убрать?
Они катаются там одновременно, и автобус подходит, Т-15 он теперь называется, и одновременно происходит 15-й троллейбус. Вот. И там иногда бывает, что задержка происходит именно за троллейбусом.
Скажите...
А маневреннее гораздо ходить.
Еще раз, то есть вам стало только лучше?
В принципе, да, потому что стали новые автобусы, появились комфортабельные, новые, чистые, аккуратные, как бы они мобильнее, удобнее и комфортнее в них ездить все равно.
Все понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Александр зовут. Я тоже живу в районе водного стадиона. Вместо восьмерки теперь стал ходить, маленький автобусик, как раньше зеленые ходили. Только теперь не восьмерка, а три восьмерки стали ходить. Так что эта женщина, которая не знает, она просто не умеет ориентироваться. Действительно убрали все маршрутки 65-й и 70-й. В этом действительно проблема. Потому что раньше можно было... по пенсионному, инвалидам. Как было, так и сохранилось это место. Это совершенно точно,
все,
я знаю.
В общем, проблем нет. Все. Я понял, значит, женщина, которая жалуется, она просто не разобралась.
Не в курсе еще пока.
Не разобралась. Но на самом деле, еще раз, вот смотрите, например, я просто скажу, 6 маршрутов, 201, 601, 673, 704, 704К и 815. Вот это 6 маршрутов, которые они уже даже признали, что что-то пошло не так. Туда возвращается Мосгортранс 23 мая, как тут сказано, на неопределенное время.
Ну, возможно, это кому-то поможет, да.
Ну, должно, потому что, говорят, там интервалы уменьшаются, увеличиваются и так далее. Но все это продолжается, на самом
как
деле.
Как вообще люди живут без маршруток и без Стаса Михайлова и без остальных хороших песен в салоне? Вообще
а у вас в маршрутках передают Стаса Михайлова? В нашей маршрутке Стаса не передают.
В ваших маршрутках его передавали тоже.
Хорошо.
Как это водитель в съемке в окно, и Стас Михайлов крутит правой рукой приемничок.
Я понял. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Порядочных маршрутках ездить.
Да.
Доброе утро.
Доброе
Знаете,
утро.
Вот у меня брат двоюродный, он держит мини-автопарк частный, и как раз лицензию это все получил, документацию. Проблема, знаете, в чем получилась? Очень простая. Смотрите, закуплены были автобусы под это дело, свои средства потрачены. Но у нас, как всегда, государство интересный момент ввело. То есть сначала нужно отработать определенное количество времени за свой счет, а только потом эту компенсацию по этим картам, по билетам, по всем там льготам ты получишь как субсидия на жилье. Сначала ты заплати, потом приди, сдай документы, а потом только получишь деньги. То есть многие частники столкнулись с таким вопросом, что нужно запустить много своих средств, и только потом, через неопределенное количество времени, ты с бюджета получишь деньги. Это невыгодно.
Ну, а так и он не участвует в этом?
Почему не участвует? Участвует, но, скажем так, обещано было одно, по факту другое.
Понятно, но он участвует, значит, должен работать, значит, должен возить людей, а люди не должны понимать проблемы, которые стоят перед ним. Ну, вот в этот момент он недовольный участвует, так получается. А вы что, хотели джаз, да? Вот
я,
Гром спрашивает.
Да, хотела. Да. Хотелось бы. Блюз, джаз можно было.
Вот. 276-й шутник, смотри, шутник какой. Не Стаса там передают, а деньги за проезд.
Вот, кстати говоря, это же тоже отдельный момент.
Вот все, все, вот. Все, 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 все. Отказать, забыть.
Это же сколько поводов было с людьми познакомиться. Все. Передайте, пожалуйста, вот...
Валидатор,
вы не могли...
дружи с ним.
Все.
Все, только
все
валидатор.
Все просто, подчистую.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, вот я живу на Ярославском шоссе. У нас отменили маршрутка 144-я ходила. Упустили 544-ю. Мало того, что проезд подорожал, стал он теперь не 35 рублей, как в маршрутке, а 50.
Ну, а вы купите
билетов,
тройку? А вы купите
билетов
тройку?
Билетов купить негде.
Ой, ну я вас...
Потому что все будки с тетями снесли.
А в метро вы не бываете?
На Ярославском шоссе.
А в метро вы не бываете?
А в метро мне доехать надо до метро.
Не, ну а однажды купить карту тройка, вот это сложно.
Вы знаете, я езжу не часто, потому что я дома сижу. Но иногда мне бывает нужно. Мало того, что изменили маршрут. Угу. То есть он ходит совершенно теперь противоположно.
Ну понятно. Есть такая история. Люди не хотят привыкать к карте тройка. Они привыкли к платить наличными.
Не, ну на самом деле, конечно, какая-нибудь будочка, где продают билеты, это всегда удобно. Если человек действительно не ездит каждый день,
еще раз, эту карту «Тройка» продают, ну, во многих местах, там тысячи мест. Их просто надо найти, вот и все.
Вот, их нужно найти, а человек живет там, не знаю, в спальном районе, и вот возле его остановки нету такой будочки.
Нету. Закончились будучи. Говорят, будут автоматики.
Автоматики.
Автоматики скоро совсем появятся. И еще я хотел, раз уж мы заговорили об этом, тут, говорят, еще одна неудача случилась.
Как?
Ну вот, новость от 20 мая, агентство городских новостей Москва. Минтранс России планирует перенести срок завершения строительства Московской кольцевой железной дороги на 31 декабря 2016 года. Но это для тех, кто ждет открытия МКЖД уже в сентябре.
А будет в итоге новогоднее чудо?
Не знаем, не знаем. Пока декабря. Только планируют перенести. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим. Радиостанция «Говорит Москва». Воскресенье, 22 мая. Ольга Данилевич, доброе
утро.
Юрий
Будкин, доброе утро.
Александр пишет нам через Телеграм. Так и убрали все маршрутки. Никто не возмущался, потому что не ожидал. Потом никто не жаловался, потому что все.
Поздно.
Поздно, маршруток нет. Это вот при том, что никто не возмущался, потому что не ожидал. Что? Это ты Стаса Михайлова исполняешь?
Нет, это был не Стас Михайлов.
Так вот, вообще людям говорили, они все не знали и не ожидали.
Ну и вообще...
Ну а теперь все случилось, все.
Вообще все всегда
и так. И впереди, до середины июня еще много чего поменяется. Список огромный. Если кто-то вдруг может войти в интернет, то на сайте... tr.ru, вы найдете весь этот список. Но если вы не хотите, чтобы неожиданность рядом с вами произошла, ну, хотя бы вот в ближайшие tr.ru, это новости транспорта, и там есть список, найдете. И теперь, что с нами только что произошло?
Удивительная история.
Удивительная история, это правда. Так бывает, это не впервые происходит со мной, но уж больно неожиданно это все случилось именно сейчас. Итак, новость.
Да, мы решили после выпуска новостей, который читала Катя Рудина, прочесть информацию о пенсионерке, 80 с чем-то летней мошеннице, и выяснить, сколько же на самом деле было лет ей, потому что в одних источниках 81 год, в других 85. Мы полезли по ссылке на сайт ГУМВД Москвы.
То есть сайт, адрес которого петровка38.ру.
А здесь нас ждало что?
Надпись, вот она и сейчас у нас здесь. Ваше подключение не защищено. Злоумышленники могут попытаться похитить ваши данные с сайта Петровка 38. Например, сообщения, пароли, номера банковских карт. Ну и дальше вот нам тут предлагают автоматически отправить в Google информацию о возможных проблемах безопасности с Петровкой 38.
Самый опасный сайт Петровка 38, поэтому вы...
Ну давай не будем вот таких вот выводов опасных делать. Какая-то сложность случилась с нашим компьютером, но выглядит это теперь вот таким образом.
Довольно смешно.
Теперь еще вернемся к транспорту. Подождите, а где...
Нет, давайте...
Не-не-не, мы не будем возвращаться надолго. Я просто хотел... Ну, женщина пожаловалась, говорит, карту «Тройка»-то она нигде не может купить. А мы тут же зашли на сайт карты «Тройка». А мы тут же нашли. Только на Ярославском шоссе две будочки. Две. Ну, я не знаю, как они выглядят.
Ну, слушайте, Ярославское шоссе-то, оно уже
но
длинное,
мы точно знаем, что кассы
надо.
Мосгортранса, ну, если верить сайту карты «Тройка», находится у Ярославского шоссе дом 133 и у дома 107 на Ярославском шоссе. И это не все, потому что есть еще Анадырский проезд.
Поэтому, там в общем, тоже. Прогуляйтесь.
В общем, было бы желание,
вдоль.
А карту купить можно, стоит она как раз 50 рублей, а дальше сплошная экономия. Ну да ладно, дальше. Мы должны еще одну вещь вам рассказать.
Которая приключилась этой ночью. Правильно же я понимаю? Или прошлой ночью? Нет, прошлой выходит.
Я не знаю, какой ночью это.
Но это тоже было ночью, но это не ночь в музее, как вы могли подумать. Странная история приключилась.
Сейчас ты о ком?
Я вот... Я как бы вам...
А, все-таки это. Да, это произошло точно не этой ночью, потому что об этом уже 21 мая писали. Да. Российские журналисты. Накуролесили. Ну, если
опять.
Верить украинским СМИ, да, ну, то да. Украинские СМИ не первый раз жалуются на журналистов из Российской Федерации. Но в данном случае Джамала жалуется на журналистов российских. И вот в чем суть ее жалобы. Она удивительная на самом деле жалоба. Давайте я прочту ее, а потом уже мы будем что-то говорить. На брифинге перед концертом во Львове Джамала, если кто не знает, это украинская певица со сложными корнями, но которая выиграла Евровидение, в общем.
Да.
Так вот, у нее был концерт во Львове, и она рассказала, что накануне... А, то есть у нее еще и концерт был когда-то. То есть это, видимо, и не вчера даже. Ну, неважно. А, накануне в дом к родителям, а родители у нее живут в Крыму, пришла пара. Гости сказали, что они от родственников. Дальше. Мама постелила им, дала еду. Они записывали разговор, и это оказалось «Комсомольская правда России», которая сказала, что мы побывали в гостях у родственников Джамалы.
На следующее утро
мама узнала правду. Что это не родственники и не знакомые, было просто отвратительно, когда так низко падает журналист. Мне за родителей немного тревожно, чтобы люди их не обманывали. Но вот это такая бесспорная история, действительно, за родителей тревожно, потому что когда незнакомые люди приходят и начинают обманывать, это плохо.
Как утром выяснилось, что это не родственники все-таки?
И но вообще эта история, конечно, выглядит какой-то запредельной.
Хорошо это или плохо вообще?
Хотя пожилые люди, они, в общем, да нет,
доверчивые.
Мне кажется,
наоборот.
Это слишком большая доверчивость. Так приходят посторонние люди.
Им начинают стелить придумали, сразу.
Да, им сразу дают еду и начинают стелить. Да. А просто потому, что родственники.
Ну, все-таки...
7373948, телефон прямого эфира. Нам важно понять. Мы пытаемся понять, насколько это жизнеспособная история. Насколько такой правда может быть. Итак, мама Джамалы живет в Крыму. К ней приходит пара людей, которые говорят: мы ваши родственники. Мама им дает кровь, еду, а потом выясняется, что это журналисты «Комсомольской
утром
правды».
Утром выясняет. Тоже
да,
интересно.
Утром выясняется по какой-то... Ну, может быть, у нее закралось сомнение, она решила позвонить, может быть, кому-то на утро, пока они спали, что у меня тут какие-то люди. Ну, тоже такое может быть. Не Lexus с Вованом, спрашивает 276. Это вопрос. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Скажите, пожалуйста, я вот по поводу Ярославского шоссе.
Не, спасибо.
Не, мы уже про Ярославское шоссе
у нас
поговорили.
Уже сейчас не Ярославское, сейчас уже Крым.
Мы, да, спрашиваем, правдоподобна ли, на ваш взгляд, история Джамалы о ее родителях, которые приняли дома пару некую?
Ну, скорее всего, она так или иначе правдоподобная, но, то есть, что-то тут как-то... Она такая немного противоестественной кажется. Слушаем
доброе
вас.
Утро.
Да.
Доброе утро.
Откровенно сказать, я не верю, что... Ну, могли интервью еще взять, но чтобы остаться ночевать, мне кажется, это совсем ни к чему.
Не-не,
это
ну выдумка. Подождите. Не, ну почему? Ну зачем ей выдумывать? Давайте исходить из другого. Вот такое возможно, что к пожилому человеку приходят люди, сказываются родственниками.
Ну, я бы так не лоханулась.
Вот. Мы, собственно, поэтому и рассказываем эту историю, чтобы предупредить других. А усомнившийся Макар уверен, что в так называемых желтых изданиях таким позорным образом получение информации – дело обычное. Но ведь если людей не будут пускать, то они не смогут таким, как вы пишете, позорным образом добывать информацию. Вот и все. 7373948.
Или в другой раз придут родственники действительные, настоящинские.
Ну, а прямо на месте пускают. Перезвони, да и все. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юр, Оль, приветствую, да. Андрей 80-й. Ну, в наших СМИ, я правда не знаю где, даже уточнять не буду, честно. Я вообще не так давно слышал информацию, что Джамала вообще мужик. Вот, так что поход к ее родственникам, ну, как в старом анекдоте про Рабиновича, который проиграл миллион в казино. И не Рабинович, а Абрамович, да, и не проиграл, а выиграл не в казино, а в карты. Нет, ну, в данном... миллиона два рубля.
Видите, вот в данном случае ведь Джамала говорит о собственных родителях. Мне кажется, что, скорее всего, ну что-то подобное
пиар,
произошло.
Пиар, ей же нужно, чтобы об ней, я, простите, русский не очень хорошо, да.
Я есть немного говорить русский,
да. Разговаривали, информационный повод создал.
Я не думаю, это один из вопросов всего лишь. Вы же понимаете, что сейчас у нее такой информационный повод, что вот эта история кажется мелкой.
Да,
конечно.
Да, достаточно. Аркадий пишет, ее родители живут в Малореченском, а там все занимаются сдачей жилья, поэтому они легко и попали в
вот
дом.
А вот эта деталь важная.
Ну, в этом что-то есть, да, действительно.
Да. Тогда другое дело, действительно. В конце концов, тут может быть вот эта непонятность, но, они, может быть,
знаете,
сняли.
Юрий, мне кажется, Джамала довольно популярная уже какое-то время исполнительница. Ой, и вот вряд ли ее родители сдают прямо ту квартиру, в которой сами живут.
Нет, ну они ну, могут, они могут сдавать комнату, комнату в доме.
Ну, не знаю, сомневаюсь.
Насколько, насколько это похоже на правду? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Нам-то, то есть, те, кто знает, что такое Малореченская, слушаем вас, здравствуйте.
Я не знаю про Малореченское, Юрий, почитайте русские сказки. Путник шел, значит,
да.
Когда вечерело, стучался в окно, да, 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 значит, да, да, его пускали на лавку, давали хлеб и воду. Да, да. Что ведь вас удивляет?
А я сейчас объясню. А я сейчас объясню. Во-первых, это называется даже сказка. А во-вторых, а путник шел-шел и в первый же дом стучался и говорил, я ваш родственник?
Это сказка, но это быль, былина, понимаете? Это не выдумано, не высосано из пальца, это то, как люди жили. А жили. Вас это удивляет.
Люди странно. Жили давно.
Вот вы, да, подождите секундочку, давайте вот сразу
а
так.
А некоторые, многие и сейчас так живут, понимаете?
Вот смотрите, идет человек по улице, допустим, и заходит в ваш дом, и вы прям пускаете его, да?
Значит, ну, не каждого. Я посмотрю, кто, чего и как. И
а он вам говорит, я ваш родственник.
Я ваш родственник, конечно. А я родственник ваш. Здравствуй, дядя.
Да, например.
В общем, есть люди, которых это удивляет, а есть люди, которые... Есть такие, есть такие.
В общем, вы кто-то может отвечать на вопрос, а кто-то может не отвечать на вопрос. Но здравствуй, дядя, это вопрос, не снятый с повестки дня на самом деле.
Вот, Юрий, вы бы впустили человека?
Да, конечно, нет. Да, конечно,
а
нет.
А я знаю одну нашу коллегу, которая впускает.
Ну, что, значит, поговорить нужно с коллегой.
Надо нет, она просто очень добрая, мне кажется,
сердобольная. Я понимаю, но я бы дверь не открыл.
Вы вообще, в общем, побаиваетесь.
Ну, то есть сначала... Нет, 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 ну, просто подход другой. Позвони мне. Позвони. Через время протяни. 7373...
Ладно.
Да, 7373948, телефон прямого эфира. Каждый таджик родня, это у вас в запоры, пишет 149-й. Это вы не пускаете. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, доброе утро, да. Татьяна, доброе утро. Москва. Вы знаете, мне кажется, там было немножко по-другому. Они, корреспонденты, могли прийти и представиться корреспондентами и сказать родителям, мы хотим о вашей дочери сделать какой-то репортаж. И родители на это пошли, прекрасно приняли и все. А когда им позвонила дочь, и они ей об этом рассказали, она им всыпала за это российским журналистам, мол, ничего, никаких интервью, им попало, и они вот стали перед ней ой, а мы подумали, может, это наши родственники. Вот, скорее всего, так было.
Скажите, а тоже вариант, скажите, кстати. Вот это действительно похоже тоже на правду, но скажите, с вашей точки зрения, вот теперь Джамала пожаловалась, должна там та же комсомолка вот пытаться объяснить, да нет, мы приходили, мы объясняли.
Нет, я думаю, что нет, люди пришли, их прекрасно приняли, почему они должны оправдываться за это?
Все понятно.
Это родители будут чувствовать себя виноватыми перед дочкой и будут перед ней оправдываться. Но они крымские татары, родственники, должны быть у них кто? Крымские татары там, да? Ну, я думаю, что там в комсомолке, наверное, не толпы крымских татар-журналистов, чтобы тут... их приняли за родственников.
Только тут одна история такая, вот смотрите. Я статью смотрю, она от 17 мая. Скорее всего, именно об этом материале идет речь. Даже называется этот материал «Джамала и ее родители зарабатывают в ненавистной им России».
Это там написать-то можно, что хочешь. Я думаю, что они живут нормально, лояльные люди. А то, что чем их дочь занимается, она карьеру делает. Я думаю, они ей все прощают, а сами тихо живут и никакого там это не имеют злого умысла.
Все понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Папа и мама победительницы Евровидения, это я комсомолку читаю, получили российское гражданство и узаконили свой отель.
Отель. То есть, может, люди приходили-то вообще в отель?
Комсомолка разузнала, как страдает, в кавычках, семья победительницы на полуострове. Давайте смотрим. Как выяснила, Малореченская знает звездную семью. Сусанна, они с соседкой поговорили. Соседка... Нет, это, видимо, еще какой-то материал есть. Потому что здесь они поговорили с соседкой и говорят, Сусанна... Сусанна, это Джамала. Всегда тесно общалась с нынешним украинским нардепом Джемилевым. Семья хвастала, как добрый Джемилев помогал ей организовывать туры и концерты. Она уговаривала родителей покинуть аннексированный курорт. Опять же, тут в кавычки. Те, мол, сказали, что как бы туго ни приходилось, они дом, в который вложили столько сил, оставить не могут.
Может, приходили в отель.
Или пансионат. Вот тут две разных формулировки. Это все-таки дом, похоже на то. Частный отель, двухэтажный, с полным пансионом, добротный номерной фонд, старый домик оброс новыми помещениями, еще одним этажом, летней столовой для постояльцев и фруктовым садом, Wi-Fi, спутниковое телевидение, горячая вода, 20 минут до моря, мангал во дворе.
Все, мне кажется, мы обсудили эту тему, на самом деле. Мы выяснили, может такое быть или не может. Куча нюансов.
Короткая перебивка.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Сейчас, как это надо сказать, так как-то красиво. А теперь перенесемся с Крыма в Киев.
В Киев.
Как-то так, наверное, это должно звучать. Мы такие мысленно перенесемся.
Переносите нас, Юрий.
Мы уже несемся. Мы уже над Киевом, мы уже в Киеве. Дело в том, что в Киеве завтра должна закончиться декоммунизация.
По крайней мере, так говорит Кличко.
Ну, так говорит не только Кличко, у них такие правила, у них такой закон.
Но он обещает, что именно в Киеве, именно завтра.
До 23 мая они должны это сделать и сделают. Вот, собственно, Кличко говорит, мы должны, и мы сделаем.
Остальные молчат.
Ну, остальные, видимо, просто занимаются этим. Но в любом случае занимаются этим и в Киеве. Киев первый, правда, это уже слова Кличко, Киев первый по переименованию улиц. Убрали все таблички, я уверен в том, что несколько памятников, которые остались уже в понедельник, не будут стоять на своем месте. Так мэр журналистам сказал. Его слова приводит сайт телеканала 112 «Украина».
В мае прошлого года на Украине вступил в силу принятый в Верховной Раде закон об осуждении коммунистического и нацистского режимов. Предполагается, в частности, что будут переименованы города и улицы, названные в честь советских государственных деятелей.
Вот видите, есть разные даты, потому что я видел точно дату, о которой говорит Кличко, 23 мая или 21 мая, а вот здесь другая дата. Институт национальной памяти утверждает, что до конца ноября этого года должны быть переименованы более 940 населенных пунктов. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Ну, вы видели, да? Так много здесь говорили о переименовании Днепропетровска.
В Днепр.
Ну да, а потом выяснилось, что местные вообще-то всегда его так называли. Ну.
Коротко.
Ну да, они тоже вот так и говорили всегда. Чтобы-то да, появились, мол, здесь заговорили, они не примут никогда новый, они уже его, оказывается, приняли. Собственно, еще до того, как было. А может быть, и здесь то же самое, может быть, все этого хотят? У кого-то есть знакомые в Киеве, к примеру? Вот Кличко уже говорит о сносе памятников. И тогда одно дело переименовать Днепропетровск в Днепр, в Днепро, уж если тогда уж совсем точно. То есть, использовав название, которое и так принято. Но я не думаю, что в Киеве такое обыденное отношение к тому... Вот это ему тут не место. Не думаю. Мне кажется, что это не так.
Я забыла, в каком городе сносили памятник Ленину, никак не могли снести.
В разных.
Не-не-не, там была история как раз в том, что он настолько был хорошо сделан, настолько он
опять
плотно...
же говорю, в разных.
Да, серьезно? Да.
Это, везде по-моему, не единичная история. Раньше делали так, это же... Дешево, но сердито, да, на славу. Уже приварят, так приварят, знаете ли. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Да. Доброе утро.
Скажите, а может быть, хватит пиарить эту поганую Украину? Ну, сколько можно, ребят? Ну, с утра и до вечера.
А вы полагаете, что она... Нет. Алло?
Она заняла это все поганое государство.
Понятно. А вот мы вообще-то про государство ничего не говорили.
Мы говорили про декоммунизацию, закон о декоммунизации, да, который предполагает снесение всяческих советских символов,
переименование
улиц. В Запорожье
это было,
улиц.
Виталий 44-й пишет. Вот. А 627-й пишет, раз народ молчит, значит, всем так нравится.
Ну, видимо, да. Но у нас больше к вам вопрос. Мне нам нужны свидетельства некоторые. Если есть у вас какие-то родственники, если вы сами недавно бывали, какие настроения царят в Киеве?
64-й пишет, но в Киеве ведь делают то же самое. Он, правда, это называет идиотизмом. То, что мы уже сделали. В Москве же много чего переименовано.
Но мы не пытаемся так от советского прошлого отказаться.
Подожди, секундочку.
Ну-ка.
Как у нас называется станция метро на Китай-городе?
Китай-город теперь называется.
А не площадь Нагина.
А, вы сказали, станция метро как называется. Я справлюсь.
Нет, говорю. А я и говорю. Но, а раньше-то
раньше
она иначе
Нагина,
называлась.
Да.
Да, или там, я не знаю, Выхино.
Выхино.
А Неждановская.
Нет, я не в курсе.
Ну
простите.
Вот, многие помнят.
Хорошо.
7373948, телефон прямого эфира. Надо, это нам урок, пишет ежик, а аккуратнее надо называть города, поселки и улицы, чтобы потом не переименовывать. Ну и что, что Войковская? Войковскую пока не переименовали. Но вы же знаете, насколько мощный поток людей, которые считают, что это нужно сделать.
Станция метро Киевская, как же нам с этим жить? 76-й вопрошает, видимо.
Нет, он не вопрошает.
Нет, я вопрошаю, он напоминает, а я вопрошаю.
Ну, ее вроде не переименовывали. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Да, это и наш вопрос тоже, слушаем вас.
Доброе утро, уважаемый ведущий, Анатолий, Москва. Ну, я сам родом с Донбасса, поэтому у меня и знакомых там много, и родственников, и друзей, как ни странно. Ну, смотрите, коренные киевляне в последние полтора года, именно возрастом от 25, то есть это мои близкие друзья, с кем я общаюсь, они уже просто смотрят, знаете, как бы что будет, то будет. То есть они не вмешиваются ни во что, в то же время не одобряют это. Ну, сидят и ждут, что, говорят, сейчас эта власть уйдет, и будет все нормально.
Ну, нет,
поколение секунду. До 25...
Смотрите, смотрите, что произойдет.
Для нас.
Смотрите, что дальше произойдет. Вот если вот эту логику взять, они сейчас сидят, там потом поменяется власть, допустим.
Смотрите, я вам пример один приведу. Вот кратенько, Новый год Деда Мороза реально запретили, да, у них Святой Николай. Пришли, они говорят, мы там сегодня гуляли, там праздник, слушайте, ну что это, католический праздник, ну ничего, зато повод. И вот так это все в голову убивается, понимаете, все подменяется. То есть если там поколение от 25 тысяч, люди вообще адекватные, они очень нормально к нам относятся и все понимают прекрасно, то до 25 они также растут, все поколение потеряно. Памяти, кстати, Запорожье.
Я вам пытался сказать-то вот что, а потом власть поменяется, когда... Они, может быть, захотят поменять обратно название? Им скажут, не, ну они... давайте уже, хватит уже менять. Ну вы же с
они
этим здесь.
Они поменяют, я думаю, прежние ошибки они уже делать не будут. Просто
да.
Сейчас реально люди запуганные.
Да, да никто не будет менять, слушайте.
Все боятся разговаривать на эти темы.
Очень распространенный подход. Что было, то было. Давайте вот,
все,
вот
да.
С этого момента будет нулевой вариант. И если вы говорите о том, что давайте отложим это на потом, вы же понимаете, а потом будет нулевой вариант.
Ну, на самом деле, я сильно сомневаюсь, честно говоря, несмотря на то, что Кличко заявляет, что до завтрашнего дня они все снесут, все, что связано с Советским Союзом.
Но он же говорит, немного
и
осталось.
И переименуют. Ну, и то, что говорит Кличко, что немного осталось, это еще не значит, что действительно немного осталось.
Вот Анто, я не знаю, что это, как человек так подписал, Анто Л.
Ну, такое ну, вот.
Как-то да. В Подмосковье давно всех Ленинов снесли, еще в начале 90-х. Удивительно, что в Украине так много этих памятников. У нас вот люди умеют одной буквой буквально дать понять все. А, Виталий 44-й, а как нам жить с ужасом и позором в виде библиотеки имени Ленина? А
да.
Кропоткинская?
А гостиница
площадь
Ильича? Украина?
Да-да-да, пролетарская. А на самом деле это тоже вопрос. Ну правда, это тоже вопрос.
Нам тоже нужно переименовать?
Нет, ну мы же начали.
Довести.
Ну надо либо... Ну а не бывает посередине. Либо верните взад... Либо надо до конца идти. Ну, потому что если у вас есть площадь Ильича, то тогда возникает вопрос, а где площадь Нагина?
Не, ну, в таком случае надо было первым делом...
А чем Нагин хуже Ильича?
Киевский вокзал надо было первым делом переименовывать тогда, потому что вообще, в принципе,
а то это направление... это историческое?
Нет, то направление, оно неправильное. Туда, в принципе, ездить нельзя. Но уже какое-то время, да...
Его надо переименовать вплоть до сноса.
Да-да-да.
Я понял. По что Чернышевского переименовали в Покровку, до сих пор непонятно, а не с Речного, тоже вопрос. А Юрий говорит, вот, кстати, про нулевой вариант, Юрий как раз говорит, а уже никто не знает, кто такой Нагин.
Ну вот.
Да, я вам больше скажу, Юрий, когда площадь Нагина была...
Тоже никто не знал, где это.
Нет, кто такой Нагин.
А, кто такой Нагин, не
где знаю. Это, люди еще более-менее понимали. 7373948, телефон прямого эфира, да, слушаем вас.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Доброе утро.
Доброе утро. Знаете, я так считаю, что городам дореволюционным, если они были поменены после революции, нужно изменить название. То есть на старые названия, там, Екатеринодар, там, еще, такие города. То, что было построено после революции, памятники, метро, оставить как есть. Только правду написать, там, допустим, Нагина, кто такой был? Да, Жданов, кто такой был? Сколько крови русской они пролили, понимаете как?
Тут, понимаете, какая штука возникает? А площадь-то Нагина, она, скорее всего, имеет историческое название. А станция метро, она была построена, собственно, уже площадью Нагина. И что тогда делаем?
Да, смотрите, я говорю, согласен, все, что было после революции построено, можно оставить название, даже если пусть коммунистические деятели были. Ну вот на Украине что происходит? Это тоже 17-й год.
Все правильно. Вот и в результате у нас получается центр Свердловской области под названием Екатеринбург.
Ну и нормально.
Мне кажется, не очень. Это была программа «Подъем», Ольга Данилевич.
Юрий Будкин.
Всем хорошего дня.